Зрением.
Говорит Радио Свобода. Крым или сыр? Владимир Путин присоединился к санкциям против России.
Наверняка по мере усиления санкций США и ЕС президент России не будет отставать и тоже будет ужесточать санкции против нашей страны.
Тайна двух самолетов. СБУ предлагает новую версию крушения Боинга.
На запад от Донецка, как раз то Первомайское, куда и должен был быть доставлен БУК с российским военным экипажем, и сбить российский же пассажирский самолет.
Все катится в хаос. Размышления режиссера Александра Сокурова.
Крым опасен не внешнеполитическим контекстом, а в том, что чрезвычайно серьезный ущерб наносится экономике страны.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Владимир Путин решил примкнуть к цивилизованному миру и наказать Россию. Так шутят блогеры, обсуждающие странные решения Кремля отреагировать на введенные против России санкции, запретив ввоз в страну продовольствия из европейских стран и Соединенных Штатов. Американские официальные лица и независимые эксперты сходятся во мнении, что запрет на импорт продовольствия из США едва ли скажется на американской экономике, но будет иметь отрицательные последствия для самой России. По словам заместителя министра финансов США Дэвида Коэна, в решении России запретить импорт продовольствия из США и других западных стран содержится жестокая ирония. Коэн отметил, что ежегодно Россия импортирует около 40% потребляемого в стране продовольствия, и, вводя запрет, российское правительство ограничивает доступ своих граждан к продуктам питания. Аналогичную точку зрения выразил Государственный департамент США.
Президент Путин лишает свой собственный народ продуктов питания. Я не знаю, как он будет решать эту проблему у себя дома, но факт заключается в том, что он не только наносит ущерб российской экономике, а ее рост по прогнозам теперь равняется нулю, но и лишает граждан своей страны пищи. К сожалению, больше всего от этого страдает народ России.
Сказала представительница Госдепартамента Мари Харф. Может быть, введение санкций против России было правильным, а может быть и нет, но ответ России просто абсурден. Россия говорит: «Ах так, вы лишаете нас ваших замечательных импортных товаров? В таком случае мы вас проучим и обедним себя еще больше, запретив ввоз еще большего количества ваших замечательных импортных товаров». Логики в этом никакой нет, считает автор комментария в журнале Forbes и приводит английскую пословицу «отрежь себе нос, чтобы досадить лицу». Российские эксперты предсказывают рост цен на продукты питания.
Те поставщики, которые придут взамен, например, там европейских или американских, понятно, что в большинстве случаев они предложат более высокие цены. То есть это уже негативно отразится на потребителях, это подстегнет инфляцию, негатив здесь неизбежен.
Считает профессор факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Алексей Портанский. Представитель руководства США заявил в четверг, что Вашингтон готов расширить санкции в отношении Москвы, если российские власти не прекратят поддерживать сепаратистов на Украине. А правительство Украины одобрило законопроект, согласно которому предлагается ввести 26 видов санкций в отношении Российской Федерации. Санкции призваны прекратить какие-либо украинские поставки военно-промышленному комплексу России и могут включать остановку транзита российских энергоресурсов и авиаперелетов российских компаний через Украину.
Товары двойного назначения, которые Россия может использовать против Украины в вооруженном конфликте в Донбассе, по предложению правительства подпадают под санкции. Мы понимаем цену, которую заплатит Украина. Однако мы уже заплатили намного большую цену. Это цена человеческой жизни, когда Россия поддерживает бандитов, которые убивают наших граждан.
Россия поддерживает бандитов, которые убивают наших граждан.
Сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Голландия на этой неделе прервала миссию по репатриации тел погибших пассажиров малазийского «Боинга». По данным голландского правительства, конфликт на востоке Украины будет усугубляться, причем российское руководство лишь подливает масло в огонь, говорят в Гааге. Пока голландские власти и военные эксперты размышляют над тем, как заставить Владимира Путина отказаться от разрушительной для всех стран, включая Россию, политики, голландские фермеры подсчитывают убытки от кремлевских продовольственных санкций, а голландские дзюдоисты ломают голову, подавать или не подавать руку Путину на чемпионате мира по дзюдо в Челябинске. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Амстердаме Софии Корниенко.
Голландское общество не может понять, как за считанные недели королевство оказалось втянутым в войну, которая еще недавно многим здесь казалась столь же далекой, как борьба израильтян с Хамасом или иракцев с ИГИЛ. По подсчетам нидерландского банка ING, российские контрсанкции означают потерю 10 тысяч рабочих мест. Это 20% всех рабочих мест, связанных с торговой деятельностью в России. Запрет на импорт в Россию затронет интересы и тех компаний, которые непосредственно с Россией не работают. Так, Нидерланды являются крупнейшим поставщиком сырья и полуфабрикатов в Германию, страну с наибольшим товарооборотом с Россией. Теперь с немецкой стороны упадет спрос на поставки из Голландии. В пятницу на овощном аукционе в голландском Залтбомеле, где фермеры традиционно продают свою продукцию оптовикам и экспортерам, эффект от российских продовольственных санкций наблюдался значительный. Как сказал один из предпринимателей, за 55 лет работы на аукционе он такого еще не видел. Сегодня купил шпинат по 30 центов, еще в среду он продавался за 1 евро 10 центов. Такого ни один овощевод не потянет, сказал предприниматель. По информации голландских СМИ, многие фруктовые и овощные хозяйства потерпят от санкций Кремля серьезные убытки. В Голландии это и так весьма нестабильный сектор, так как фермерам постоянно приходится вкладывать деньги в технологии, чтобы сделать свое производство экологичнее. Теперь многим производителям приходится уничтожать с трудом выращенный товар или отдавать его на корм скоту. Представители отрасли говорят, что с пониманием относятся к взятому голландским правительством курсу, но не понимают, почему только им придется за этот курс платить. Иными словами, голландские овощеводы хотят компенсаций. В голландском правительстве заявили, что ответ на российский бойкот должен быть дан на общеевропейском уровне. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Брюсселя Дасиан Сиолос заявил, что решение о том, будет ли ЕС выплачивать компенсации пострадавшим фермерам и транспортным компаниям, будет принято не ранее, чем через несколько недель. Тем временем на российской границе стоят до 400 фур с продуктами из Голландии. По сообщениям в газете «Алхемейн Дахблат», машины стоят в пробках по 7 часов, только чтобы услышать, что привезенный ими товар подпал под запрет. Однако многие транспортники, связанные контрактными обязательствами, не решаются разворачивать своих дальнобойщиков на полпути. В соцсетях одни голландцы радуются, что теперь упадут цены на фрукты и овощи, и не сочувствуют тем, кто торговал с воровским режимом. Другие отмечают, что из-за этого падения цен убытки понесут и те производители, которые никакого отношения к России не имели. Стоит подчеркнуть, что большинство голландских производителей продовольственных товаров не экспортируют свою продукцию в Россию напрямую, а просто продают ее с аукционов. В заложники заново разгоревшегося конфликта с Россией попали также нидерландские спортсмены. Сегодня многие комментаторы брезгливо перебирают кадры из Олимпийского Сочи, на которых голландская конькобежка Ирен Вюрст обнимает Владимира Путина, а король Вильям Александр с королевой Максимой попивают с президентом пиво. Через две недели в Челябинске открывается чемпионат мира по любимому виду спорта российского лидера – дзюдо. Нидерланды в этом спорте очень сильны и пока не собираются бойкотировать чемпионат, если этого не потребует голландское правительство. Молодая дзюдоистка, двукратная чемпионка мира Ким Полинг в интервью телекомпании NOS призналась, что ей не хотелось бы оказаться на месте конькобежки Вюрст.
Да, это, конечно, интересный вопрос. Мне уже сказали в команде, не подавай ему руки. Вот я выиграю, и у меня перед носом Путин. Как будто у меня тогда хватит смелости ему руки не подать. Не знаю. Я не знаю, у меня, наверное, яиц не хватит ему не подать руки. Это же, черт возьми, Путин.
Ее опытный коллега Хенк Гролл, многократный олимпийский чемпион и чемпион мира, сетует, что чемпионат мира проводится не где-нибудь в Германии.
«Я сначала должен взять золото, а потом я буду вести себя согласно нормам и ценностям своей страны. Подам ли я руку Путину, это мы там поглядим. Я не буду делать политических заявлений, это не мое дело. Сначала надо золото заработать, а может быть, он и не приедет вовсе». Все эти «если бы да кабы», что сейчас об этом говорить? То, что произошло, ужасно, но в остальном я стараюсь не думать все время об этом. Я просто занимаюсь дзюдо, а если слишком много задумываться, на это уходит вся энергия.
Некоторые голландцы выступают с инициативой частного бойкота российских товаров, если им только удается таковые обнаружить. На днях мне довелось принимать участие в ток-шоу на нидерландском телевидении, где простые голландцы из разных городов выступали с подобными идеями. Один из гостей передачи написал письмо своему поставщику газа с просьбой не поставлять ему российский газ, с угрозой в обратном случае сменить поставщика. В ответ он получил разъяснение, что голландские дома российским газом не отапливаются. На своей страничке в Facebook министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс отстаивает свою приверженность санкциям против российского руководства, даже если реакция на них со стороны России ударит и по нам самим, пишет министр. По его словам, Запад может противостоять России только с помощью сплоченности и непоколебимости. Российское вмешательство в украинский кризис привело к ожесточенной вооруженной борьбе на востоке страны и к большим последствиям на международной арене. Если мы не примем меры, Россия может применить эту тактику и в других европейских странах. Чрезвычайно важно, в том числе и для нашей страны, убедить президента Путина в том, что его подход не служит ничьим интересам, а лишь создает опасность для всех, включая Россию, предупреждает глава нидерландского МИДа. По мнению министра Тиммерманса, Путин по прошествии трагических событий не только не сменил тактику, но и добавляет масло в огонь. В среду свои серьезные опасения по поводу эскалации конфликта выразил видный нидерландский военный эксперт, генерал в отставке и член Верхней палаты парламента Франк ван Каппен.
«Следующие 48 часов еще могут быть использованы, чтобы найти политическое решение, иначе начнется совсем другая глава в истории. Как мы видим, с российской стороны сделаны первые политические шаги по подготовке к возможному вторжению на Украину с миротворческой миссией. Созван Совет Безопасности ООН, на котором российский представитель делал упор на гуманитарную катастрофу. Формулировка, которую Россия в этом случае может применить, называется «responsibility to protect». Основная задача государства – защита своих граждан. Если же государство начинает уничтожать собственных граждан, что в глазах россиян делает сегодня Украина, то ответственность за их безопасность переходит к международному сообществу, и Россия готова исполнить роль миротворца. Наверняка будет указано на прецедент с Косово, о котором в НАТО говорили, что это не совсем легально, но справедливо. При этом ситуация в Косово была абсолютно другая, но российская сторона не будет рассматривать эти нюансы. Одновременно с заседанием в Совете Безопасности ООН Россия подтянула порядка 20 тысяч своих солдат к украинской границе. Это нам хорошо видно. Еще около 40 тысяч принимают участие в учениях в Астрахани, где также задействованы самолеты, бронетехника, механизированные подразделения. Это своего рода первый ход на шахматной доске. Заявка о том, что не так далеко от украинской границы у нас, мол, еще 40 тысяч военных в полной готовности. Я очень надеюсь, что новый том истории не будет открыт, что нам удастся избежать этого. Если нет, то нам опять понадобится помощь американцев, потому что европейская армия сегодня не способна, как говорится, и на пачке сливочного масла вмятину поставить. Но Украина не член НАТО, поэтому пока шаги, которые предприняла НАТО, это создание буфера вдоль восточных границ Альянса. Туда переброшены несколько самолетов и небольшие пехотные подразделения. Это сделано, чтобы предупредить. Осторожно, здесь начинается территория НАТО, и если вы зайдете на нее хотя бы одним пальцем ноги, мы будем вести себя совсем иначе. Если Россия действительно вторгнется на территорию Украины, то мы вынуждены будем всерьез начать укреплять границы НАТО. Это также будет означать денонсирование Будапештского соглашения, по которому бывшие страны Варшавского договора, новые члены НАТО, не могут стать местом дислокации крупного военного контингента НАТО. Необходимо дать мощный сигнал. Если переступишь границу НАТО, в силу вступит 5-я статья Устава НАТО. Любые уступки, перемещение границы допустимого заставят нас вспомнить Чемберлена и его «Мир для нашего времени».
Заявил генерал Франк ван Каппен в эфире голландской аналитической телепрограммы «Ньюсюр». В среду Нидерланды официально прервали миссию по репатриации останков и личных вещей пассажиров малазийского «Боинга», разбившегося под Донецком 17 июля. Среди 298 жертв катастрофы 196 были подданными Нидерландов. Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что продолжать работу в зоне падения обломков самолета стало слишком опасно.
За последние дни ситуация на востоке Украины ежедневно ухудшалась, а следовательно ухудшалась и обстановка в зоне крушения рейса MH17. Напряжение в регионе усиливается и препятствует работе международных экспертов. Мы бы очень хотели оставить экспертов на местах, чтобы выполнить нашу работу еще более тщательным образом, но события развиваются с противоположным вектором. Мы сделали все, что могли при текущих обстоятельствах. Все согласятся, что мы не можем подвергать наших людей риску, которого можно избежать. Я хочу обратиться к родственникам погибших. Как только обстановка в регионе вновь будет достаточно безопасной и стабильной, мы вернемся на место крушения и завершим работу. Мы глубоко убеждены, что это очень-очень важная задача. Но в моей памяти все время звучат слова одного из родственников погибших пассажиров. На встрече спустя несколько дней после катастрофы он подошел ко мне и сказал: «Погибли почти 300 человек. Это ужасно. Позаботьтесь о том, чтобы то, что вы сейчас будете делать на Украине, не привело к дополнительным жертвам».
По словам генерала Франка ван Каппена, решение эвакуировать своих людей из Восточной Украины нидерландские власти принимали в том числе на основе разведданных НАТО о том, что конфликт усугубляется.
Нидерланды получают информацию из различных источников, от разведслужбы НАТО, из ОБСЕ, непосредственно от украинской стороны. Правительство Нидерландов принимает решение на основании всех этих источников, и решение приостановить миссию по репатриации было принято правильно. Эта миссия изначально была очень рискованная. В данном регионе вообще опасно ходить группами невооруженных полицейских. Однако мы пошли на риск и правильно сделали. Наша основная цель была достойным образом вернуть тела погибших под Донецком людей. Миссия удалась на 80%. Мы выполнили ее не до конца в связи с ситуацией на местах.
Недалеко от зоны крушения, где работали нидерландские и австралийские эксперты, разрывались снаряды и велась перестрелка. Местные жители некоторых деревень рассказали сотрудникам ОБСЕ и голландским судмедэкспертам, что по вечерам и по ночам, после отъезда конвоя с международной миссии обратно на базу, на месте крушения начинаются ожесточенные бои. База международных экспертов в городе Соледар была свернута. В пятницу на военный аэродром голландского Эйндховена вернулись 135 участников миссии. В Харькове остались лишь несколько представителей Нидерландов, которые смогут продолжать выполнять функцию контактного лица с местным населением в случае, если будут обнаружены новые останки и вещи. Международные эксперты пробыли на востоке Украины 2 недели. Из них на месте крушения лайнера им удалось поработать в течение 6 дней. В ближайшие недели анализ около 700 образцов ДНК покажет останки, скольки человек удалось собрать и репатриировать. «В первые дни после катастрофы было сделано гораздо больше, чем мы изначально предполагали», – сказал премьер Рютте. «Стало известно, что сотрудники администрации местных восточноукраинских населенных пунктов собрали до 800 добровольцев, которым удалось обнаружить большое количество останков пассажиров рейса». Нидерландский премьер выразил им свою благодарность. По информации представителя нидерландской команды судмедэкспертов Ари де Брауна, пока удалось опознать 176 тел.
Забирать ли останки жертв катастрофы сразу после идентификации, решают родственники. Мы уже передали тело одного из пассажиров Боинга его родственникам, однако многие жертвы погибли целыми семьями. Поэтому их родственники ждут, пока будут опознаны все члены семьи, прежде чем хоронить кого-то из них.
Нидерланды также возглавляют международную следственную группу по расследованию причин катастрофы. Работа этой группы продолжается. По словам ее участников, им больше не требуется выезжать на место крушения. Однако, как стало известно в среду, отчет следователей, который ожидался через месяц после крушения, то есть к 17 августа, не будет готов в срок. Также в связи с тяжелыми условиями работы в регионе, сообщили в Совете безопасности Нидерландов. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
7 августа председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко сделал сенсационное заявление. Он сказал, что 17 июля вместо малазийского Боинга 777 террористы должны были сбить над Донбассом самолет российской компании «Аэрофлот». Обвинить в этом Москва намерена была Украину, и, как утверждается, эта трагедия должна была стать поводом для полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины. Тему продолжит киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Как заявил председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, Россия планировала ввести свои войска на украинскую территорию 18 июля, на следующий день после катастрофы над Донбассом самолета «Аэрофлота». 17 июля российский лайнер, совершавший рейс по маршруту Москва-Ларнака, на борту которого находились более 250 человек, летел над Донецкой областью на высоте 10 600 метров, а на высоте 10 100 метров в это же время и в этом же воздушном пространстве летел малазийский Боинг 777, сбитый террористами, как полагают в украинской спецслужбе, по ошибке. Международные эксперты уже приняли к работе переданное СБУ доказательство того, что Россия планировала теракт с самолетом «Аэрофлота» над Украиной. Организаторы этого теракта, как говорит Наливайченко, дали указание боевикам разместить ракетно-зенитный комплекс «Бук» для уничтожения российского лайнера у поселка Первомайское, западнее Донецка. Валентин Наливайченко.
Мы знаем, что в Донецкой области есть и Запорожье, но мы знаем, что и Первомайское есть не одно в Донецкой области. На запад от Донецка, 20 километров, да, находился как раз то Первомайское, куда и должен был быть доставлен БУК с российским военным экипажем и сбить российский же пассажирский самолет, как оправдание и повод для войны.
Самолет «Аэрофлота» должен был рухнуть на территорию, контролируемую украинской армией. Но из-за ошибки явно не местные боевики установили зенитно-ракетный комплекс в другом населенном пункте. Тоже в Первомайском, однако расположенном не западнее, а юго-восточнее Донецка, примерно в 40-50 километрах от необходимой точки. В итоге выпущенная из бука ракета сбила малазийский лайнер, упавший в районе поселка Грабово, подконтрольного боевикам. Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал Игорь Романенко допускает, что для развязывания войны с Украиной российские спецслужбы могли планировать сценарий, предполагающий уничтожение российского пассажирского самолета.
В России есть опыт определенный, связанный с Второй Чеченской войной, когда Путин стоял перед выбором, каким образом идти дальше. И тогда были спровоцированы ряд подрывов мирных домов. А почему можно так было сказать? Потому что последний подрыв был сорван. Потому что бдительные жители города Рязань позвонили милицию и с помощью милиции задержали эту машину, людей, которые участвовали в этом. И ФСБшникам пришлось ничего умнее не придумать, как сказать, что они проводили учения. И совместно с милицией, это было через несколько дней, то есть прецедент такой был. Однако, несмотря на это, Путиным подрывы домов предварительно были использованы для того, чтобы начать широкомасштабную эскалацию войны в Чечне.
Между тем, новое заявление Валентина Наливайченко о том, что боевики должны были сбить не малазийский, а российский пассажирский самолет, противоречит прежним заявлениям Службы безопасности Украины. Ссылаясь на перехваты телефонных разговоров, ранее в спецслужбе утверждали, что террористы по ошибке сбили лайнер малазийских авиалиний, перепутав его с украинским самолетом Ан-26. Об этом свидетельствовали и записи в социальных сетях некоторых лидеров так называемых называемой Донецкой Народной Республики сразу после трагедии. Впрочем, как заявляют сейчас в СБУ, о реальной цели для ракетного комплекса «Бук» знали только российские спецслужбы, а перед исполнителями этого теракта была поставлена задача уничтожить украинский военно-транспортный самолет, сбрасывавший подразделением национальной армии боеприпасы и продовольствие. Владимир Илахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Блогеры обсуждали на этой неделе санкции, введенные Путиным против российских граждан, и интервью Геннадия Тимченко. Обзор и сетевые разговоры подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная.
В четверг российский премьер подписал список запрещенной еды. Россия вводит полный запрет на поставки говядины, свинины, плода овощной продукции, мяса, птицы, рыбы, сыров, молока и молочных продуктов из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Королевства Норвегия. Сеть, которая накануне до поздней ночи шутила над запретом еды, притихла. Сайт «Знаком» провел среди своих читателей опрос: что важнее, Крым или сыр? 46% ответили, что Крым, и 54%, что сыр. Забрезжила надежда, не то экономическая, не то политическая. Социолог Александр Филиппов тут же объяснил, что надеяться не на что.
Понимаете, мы не там беду ищем. Не то беда, что не станет польских яблок, а то беда, что родные Антоновка и Коричные так и не появятся. Не то беда, что заморенный клерк не съездит в Турцию, all inclusive, а то, что в лучших климатических зонах страны никаких приличных мест для отдыха все равно не будет. Не то беда, что закрытие страны лишает нас каких возможностей и шансов. Одно исчезает, другое появляется. А то беда, что новые возможности и шансы будут скорее упущены, чем использованы. То есть теоретически возможно много нового и даже лучшего, но все, что мы знаем о практике, заставляет нас сомневаться в этой теории.
Введенные Россией аккуратные санкции чаще всего сравнивают с голом в собственные ворота. Андрей Мовчан откровенно издевался над президентом.
Наконец-то президент России решился присоединиться к цивилизованному миру и ввел санкции против России. Пока в виде запрета на ввоз в Россию продовольствия хорошего качества, но наверняка по мере усиления санкций США и ЕС президент России не будет отставать и тоже будет ужесточать санкции против нашей страны. В конце концов, наш президент приверженец цивилизации и соблюдения международного права. Он не может оставаться в стране, когда весь мир борется с российской агрессией. Он лучше других может заставить россиян раскаяться и отступить, и он это сделает.
Почему запрет на импорт продовольствия не будет способствовать подъему российской пищевой промышленности, в сети объясняли простым рассуждением. Если в условиях конкуренции и госдотаций отечественное сельское хозяйство не смогло подняться, то что заставит его это сделать теперь, когда ни того, ни другого нет? Отсюда вполне логичный вывод твиттер-аккаунта «Чеширский кот».
Это не страшно, что у нас не будет бри. Хуже будет, если у нас его решат производить, как и остальное, запрещенное к ввозу.
В гуманитарной среде запрет на еду рассматривается в более серьезном контексте, как покушение на свободу и грубое вторжение в личное пространство граждан. Лев Рубинштейн объясняет, как еда связана со свободой.
Не еды хотят нас лишить, нас хотят лишить выбора. А свобода в самом своем простом понимании – это именно свобода выбора и есть. Продовольственного в том числе. Тоталитаризм, явный или ползучий, непременно сопровождается товарной скудостью и эстетическим убожеством. Некоторые, особенно славящиеся своим благочестивым аскетизмом руководящие церковные товарищи, призывают нас с вами к самоограничению. Не хлебом типа единым. Что ж, дело вроде как хорошее. Культурный человек постоянно устанавливает границы собственных потребностей и притязаний, в том числе и материальных. Но когда тюремщик сует тебе в окошко камеры миску баланды и при этом говорит что-нибудь назидательное о пользе самоограничения, это, согласитесь, нечто совсем иное.
Как выразился в Твиттере Кирилл Мартынов, потребление теперь становится актом борьбы за свободу. Как мы дошли до жизни такой, объясняет Марат Гельман.
Власть голосом своих нукеров укоряет россиян, что они все о еде. Мол, стоит помнить, что должны быть ценности поважнее жратвы. Например, свобода слова, свобода совести, свобода собраний, честные выборы, справедливые суды. Фактически, негласный гражданский договор с Путиным звучал так: я вам спокойную, сытую жизнь взамен на ущемление демократии. Теперь те, кто согласился с такой позицией, получили и ущемление по самое не хочу, и никакой спокойной, сытой жизни.
Но остались еще люди, умеющие задавать задавать вопрос, кому это выгодно. И вот выясняется, что продовольственные санкции России против России выгодны высшему руководству России. Александр Ильичевский пишет в Фейсбуке.
Ничего-ничего, когда выяснится, что сельское хозяйство даже не гальванизируется, этот кооператив займется контрабандой еды и лекарств. Или даже не попробует в розетку провода воткнуть, а сразу включит схему Александра Ивановича по борьбе с голодающими Поволжья. Маржа там бешеная. За такие бабки кому хочешь глаза повыкалывать можно. А вы говорите, что никакой стратегии.
Знаком утверждает, что на запрете норвежской рыбы уже сейчас может выиграть лучший друг президента Геннадий Тимченко. Ранее ему принадлежало 30% компании «Русское море».
Это крупные отечественные производители рыбы, потенциальный конкурент норвежских поставщиков. В июле этого года Тимченко продал акции «Русского моря» бизнесмену Глебу Франку, который является его зятем и сыном бывшего министра транспорта и главы Совкомфлота Сергея Франка. У истоков «Русского моря» стоял Андрей Воробьев, ныне губернатор Московской области. Сейчас, если верить РБК, компанию контролируют Глеб Франк и Максим Воробьев, брат Андрея. РБК «Дейли» в октябре 2013 года писала о планах «Русского моря» отвоевать рынок у норвежской семги. Впрочем, компания рассчитывала получить собственную рыбу лишь к 2015 году.
О Тимченко нужно говорить отдельно. В понедельник, когда общественность ознакомилась с его 7-страничным интервью и «Тартас», Тимченко стал главным героем сети. Несколько цитат, чтобы было понятно, насколько эпохальное интервью дал Геннадий Тимченко. «За что страдаете, Геннадий Николаевич?» – спрашивает его корреспондент «Тартас» Андрей Ванденко. И Тимченко отвечает.
«Не скажу, будто так уж сильно мучаюсь, хотя определенный дискомфорт, конечно, есть». Своим домом всегда считал Россию, но последние 25 лет много жил за границей, переезжая из страны в страну. Сейчас же фактически стал невыездным. Семья вот отправилась на лето на юг Франции, где мы традиционно отдыхаем каждый год, а я оказался отрезан от всего этого, от родных, от любимой собаки.
Собака Роми, как выяснится дальше, дочка лабрадорши Кони. Ранее не любивший собак Тимченко сразу привязался к Роми, черный с белым пятнышком на груди. Далее Тимченко признает, что за близкое знакомство с первыми лицами государства надо платить, и что при случае он готов отдать все нажитое непосильным трудом государству, потому что им с женой миллиарды не нужны. Ирик Набиев закончил эту фразу Тимченко.
«У нас триллионов хватает», — добавил он.
Марк Фейгин поставил вопрос ребром.
Какому государству хочет передать свои многомиллиардные активы гражданин Финляндии Тимченко?
Платящий налоги в Швейцарии, добавим мы. Рецензии на интервью поначалу были немногословными. Чувствовалась некоторая ошарашенность. Слава Рабинович.
Я даже не знаю, что сказать. По-моему, такого не было почти что 100 лет.
Даже Навальный не нашелся, что сказать по существу и придрался к технической отсталости хозяина Роми.
Главный торговец нашей нефтью Геннадий Тимченко, кремлевская кличка которого, как мы знаем, Гангрена, дал большое интервью. Очень характерный момент. Дядя реально хвастается тем, что не пользуется компьютером. Может, кто-то скажет, что мелочь. А мне вот кажется, это важная деталь образа человека, который якобы заработал миллиарды на честном трейдинге. Ну, конечно, где компьютеры с информационными системами, а где трейдинг? Понятно, что владельцу Ганвар не нужно самому сидеть в Плац или Аргус. Но ведь путинская легенда гласит, Гангрена создал с нуля эту потрясающую законную схему торговли российской нефтью, которая сделала его миллиардером. Наверное, такое можно и без компьютера сделать, не отвлекаясь на письма.
Олег Кашин написал на «Слоне» полноценную рецензию на интервью.
Можно предположить, что Геннадий Тимченко захотел выступить с программным заявлением, демонстрирующим, что никакие американские или европейские санкции не пошатнули его силу духа и уверенность в собственной правоте. Но диктофон не обманешь. С силой духа-то тут как раз большие проблемы. Вместо бизнесмена, изучающего свои новые возможности в новых обстоятельствах, мы увидели растерянного и деморализованного чиновника, то ли запершегося, то ли запертого, на 4 гектарах дачи с полотнами художников Ткачевых. Что делать, неясно, как жить тоже. Какие-то надежды еще связаны с мостом в Крым и стадионами к чемпионату по футболу. В конце концов, федеральный бюджет санкций против Тимченко не вводил, но все равно что-то не в порядке. Не достает душевного тепла в людях. Трудно понять, что это может значить, но явно ведь ничего хорошего. И дай нам Бог выжить в этом душевном тепле.
Иван Колпаков изложил свои впечатления языком «Игры престолов».
«Утро напрочь испоганено и Тартасом, и Геннадием Тимченко. Вообще мы живем в эпоху невероятного, поразительного по масштабам бесстыдства, где хочу пописаю, где хочу покакаю. Какая-то бесконечная оргия в заповедном лесу, не то животных, не то умалишенных. Самое неприятное в этой ситуации – ощущать себя Тионом Грейджоем, который попал в плен к жестокому психопату Рамси Сноу. Что этот изобретательный Рамси придумает сегодня или завтра, одному богу известно. В любом случае, мы все уже вонючки».
Но самый бесспорный вывод принадлежит Андрею Коняеву.
«Вся сегодняшняя горделивость, весь пафос противостояния с Западом, вообще все-все-все сводится к одной единственной фразе – покончив с собой, уничтожить весь мир».
Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. Продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, главной темой обсуждения в социальных сетях стало прощание с европейскими продуктами. Ну, кто-то паникует, кто-то веселится, кто-то говорит, что ничего не изменится, но все-таки, наверное, испуганных, прежде всего, ростом цен на продукты питания, наверное, больше. Интересно, как успокаивают телеканалы зрителей и как объясняют это решение?
Вы знаете, мне кажется, самое неподходящее слово – успокаивают. Вот что не входит в рацион сегодняшних телевизионщиков, так это успокаивать паству. Наоборот, они возбуждают как можно больше, и агрессия просто так и хлещет с экрана каждую секунду. Казалось бы, уже такая мирная тема, как пищевая, а агрессии добавилась, потому что вот вчера, например, была эйфория, связанная с пищевым патриотизмом, когда все каналы, как по команде, говорили о том, что как у нас замечательно. И как будто бы все только ждали этого решения, но наконец-то мы начнем развивать собственное сельское хозяйство. Это как бы одна сторона вопроса, а другая сторона заключалась в том, что у нас вот выяснилось, что у нас какие-то невиданные достижения на этой ниве. Там Башкирия рапортовала о чудесном урожае картофеля. Ткачев, губернатор Краснодарского края, говорил, что вообще чуть ли не Краснодарский край может всех накормить. А сегодня, вот уже в русле этого агрессивного тренда, идет такое нескрываемое злорадство. Вот когда ты слушаешь последние новости, то ты понимаешь, что главное – это радость по поводу того урона, который понесут страны наши импортеры. Какую-то дикую радость вызывает польские яблоки, которые теперь не будут поступать в Россию, но зато это какие-то миллиардные убытки для поляков. Очень радуется, что Греция будет в накладе, что с Норвегией будет проблема, потому что мы главный регион, видимо, куда вот плывет вся эта норвежская рыба. Так что агрессии очень много. Но вот что я хочу сказать, что посреди вот этой вот эйфории совершеннейшей, речь идет в основном все-таки о поисках новых поставщиков. То есть на уровне каких-то правительственных заявлений или решений никто не говорит о развитии сельского хозяйства. Пока все только радуются. Пока ясно, что нужно поменять, там, я не знаю, Голландию и Францию, нужно поменять на Китай и Турцию. Все. Вот пока это то стратегическое решение, которое до нас доносят. В это же время вот само телевидение, я думаю, очень сильно пострадает, потому что, ну, можно сказать, наверное, не без преувеличения, что, ну, если не треть, то львиную долю всего массива эфирного времени занимает на всех каналах программа о еде. И этот вал наращивается, и это все либо лицензионные программы, а если это программы о еде, то, конечно, о еде. День нашей. Вот недавно ТЭФИ получила Юлия Высоцкая, замечательная ведущая. Это абсолютно не наша кухня. То есть нашей кухни нет нигде. Есть огромный, есть уже сериал «Кухня» замечательный, очень популярный, где тоже не наша кухня. Так что я не понимаю, как это все будет развиваться. Единственное, что я заметила уже, что сократилась резко реклама «Кока-Колы». Вот этого действительно стало намного меньше. Так что вот пока, повторяю, вот закольцую свой сюжет, пока только рост агрессии, и это я немножко отступлю уже от кулинарной темы, но на днях была программа «Прямой эфир», я ее редко смотрю, это знаменитый Корчевников на канале «Россия», но тут досмотрела до конца, потому что мне казалось, что у меня уже трудно. трудно чем-либо поразить, но тут меня поразили. Речь шла о детях, которых воруют, утаскивают в цыганский табор. Были какие-то страшные примеры, ничем не мотивированные. И была такая ненависть. Цыганам вообще просто совершеннейше как-то прорвало. И там были представители цыганской общины. Кстати, если в студии были какие-то интеллигентные, вменяемые люди, то это они, которые пытались хоть какое-то здравое слово произнести, что а где доказательства, что эту девушку украли, что ни одного доказательства не было, но вот эта вот ненависть, она просто было целое море разливанное. И я думаю, что это будет нарастать. И неважно, о чем мы говорим, о цыганских баронах или о еде, ненависть должна зашкаливать.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Вы слушаете «Радио Свобода». Еще 6 лет назад Александр Сокуров говорил о неизбежности российско-украинского военного конфликта. Знаменитый кинорежиссер рассказал корреспонденту «Радио Свободы» Виктору Резункову о своем видении событий на востоке Украины, санкциях против России, обвинениях в адрес Владимира Путина, крымской и чеченской проблемах.
Александр Николаевич, явился ли для вас неожиданностью такой крутой поворот внешней и внутренней политики России, который мы наблюдаем сегодня?
Ну, для меня это не является никаким сюрпризом. В 2008 году я публично сказал, что война неизбежна. Так что это никакого сюрприза, никакой тайны для меня, в общем, в этом нет.
Владимир Путин, похоже, загнал себя в тупик. У него нет альтернативы. Остается либо вводить войска в Украину, либо прекращать поддерживать сепаратистов, что будет выглядеть как предательство. Есть ли выход из этой ситуации, по вашему мнению?
Ну, это нам кажется, что нет альтернативы. Политика, она как раз-то, по сути, состоит из того, что шаг вперед, два шага назад, шаг в сторону. Это неправильное представление, что политика – это такая прямая дорога и прямой ход через, так сказать, прямая просека через лес. Нет, есть обходные пути. Всегда есть возможность создать ситуацию обратного хода, там, а то реверса. И это как в жизни это трудно, а в политике это несложно сделать. И профессионал это прекрасно понимает.
Известный публицист Александр Невзоров предложил Владимиру Путину третий выход из тупика – совместное участие российских миротворцев с украинскими войсками в осуществлении АТО, антитеррористической операции против сепаратистов Юго-Востока. Вы допускаете осуществление такого плана?
Любые способы, которые могут остановить ухудшение положения людей и смерти, они допустимы, на мой взгляд. В этой идее нет ничего экстраординарного, удивительного. Это вопрос только нескольких слов, понимаете? Поскольку власть на Украине здесь, она в руках в одних, то, в общем, это вопрос личной, разумной, как бы, формулы поведения. Другое дело, политический результат следует. Эти войска нужно будет уводить, территория должна будет вернуться опять в состав Украины. И что будет с определенной частью населения, которая так или иначе поддерживала эту идею самоопределения какого-то? Вот здесь вот, конечно, тревожно. Я получаю очень много сейчас по интернету от своих знакомых и совсем незнакомых людей. Много очень писем, и главное – это тревога за свою жизнь. Они уверены, что Украина будет расправляться с русскими. Вот десятки писем, что расправа – это неизбежно. Что делать и как быть? Это просто люди, которые вообще не имеют никакого отношения ни к сопротивлению, ни к вооруженным каким-то отрядам. Очень много студентов, молодых людей, ребят, которые боятся, что будут расправы. Люди среднего возраста пишут очень много. Я не отвечаю, потому что не считаю свое слово каким-то значимым. Потом они в сложном положении, и упрощать какими-то однозначными ответами их положение, в общем, по крайней мере, пока нельзя.
Александр Николаевич, в России сейчас мы наблюдаем рост радикальных националистических настроений. Власть и пропагандой, и политическими действиями активно эти настроения поддерживает. Можно ли говорить о том, что в ближайшем времени радикальный национализм станет государственной идеологией?
Я думаю, что придавать никакого особого значения этому не надо, потому что в той или иной степени это всегда было в России. И естественно, что власть, которая существует в стране в условиях крайнего обострения вообще политических процессов всех, какие бы то ни были, будет использовать все инструменты. Свойство власти современной таково, что как открыли, так и закроют. Как открыли этот вентиль национализма, так он и будет закрыт, потому что мы прекрасно понимаем, куда это все приводит. На примере той же Украины обострение мотивации националистической, оно всегда антигосударственное. Всякий национализм, всякий радикализм, он всегда антигосударственный. Всегда государство как регулярной структуре приходит будет с ним бороться, как с слишком радикальной, слишком злобной частью настроения людей. В национализме нет равновесия, нет нужного для государства созидательного настроения. Мы это знаем по своей истории. Нет, я бы не придавал этого значения никакого этому. Ну, все это возможно, потому что значительная часть населения, это правда, поддерживает то, что происходит в стране. Я считаю, что люди заблуждаются. Многие не хотят внимательно присматриваться, что происходит в стране, задумываться. Другие не в состоянии эту сложность момента оценить, понять и осмыслить. Людей, которые не могут осмыслить сложность момента, огромное число в нашей стране. Потому что людей включают в решение вопросов, которые они решить не могут. На самом деле это все равно, что школьника там в третьем класса привести в университет и предложить ему решать университетские математические задачи. Яростная политизация жизни – это запрещенный прием, потому что демпфирующих систем, которые выражаются в существовании разнообразных политических партий, в стране нет. Разнообразных и реально действующих партий нет. Через эти институты обычно происходит вот такое вот смягчение политических напряженностей. Поэтому это неправильно, что и с помощью телевидения, и с помощью, видимо, части прессы, политизация это разогревается. Это как инструмент работы с обществом, с народом страны. Это неправильно, это не тот инструмент.
Идеологический раскол сегодня наблюдается во всех слоях общества. Чем, по вашему мнению, примечателен этот раскол в среде творческой интеллигенции? Вас что-то еще удивляет в этом процессе раскола?
Ну, наверное, и вас, и меня ничего не удивляет, потому что мы помним, как вела себя полярная интеллигенция в советский период, и что происходило вокруг самых наших великих гордых имен, с какой яростью люди обрушивались и на Шаляпина, и на Шостаковича, и там на Солженицына, и уничтожали, топтали этих людей. Нет, может быть, сегодня только немножко... Сегодня обращает внимание степень цинизма и степень вот этого отвратительного лицемерия каких-то ведущих, в общем, творческих людей. И, кстати, надо обратить внимание, что все, кто переходит эту грань, вот эту вот моральную, что ли, или как ее точнее сказать, они все решительно обрушиваются в творческом своем качестве. Не надо называть имен, и мы имена эти знаем. У них у всех абсолютная деградация творческая. Это такое наказание за лицемерие. Но в обществе, где нет никаких сдерживающих моральных начал, где деньги обрели запрещенную силу, а у нас деньги имеют силу больше, чем там в Штатах или где-то в Европе, именно силу и власть, деньги имеют власть в России. По крайней мере, сейчас. В этом обществе может быть на самом деле все, что угодно.
Александр Николаевич, после сбитого над Украиной Боинга Россия превратилась в страну-изгой. Достаточно посмотреть сегодня обложки и первые страницы крупнейших европейских и американских журналов и газет, чтобы увидеть, каким чудовищем представляется Владимир Путин. А вы почувствовали это изменение отношения к России?
Да нет, во-первых, мы еще не знаем, что произошло реально с самолетом. Мы только понимаем, что это кошмар. Пытаясь поставить себя на место этих людей, кошмар. Нет, я думаю, что это просто игры словесные, игры сейчас людей, которые как-то манипулируют политикой и руководят политическим этим кораблем. В общем, нет, я не вижу никаких особых изменений. Санкции или там разнообразные политические акции, которые проводятся, но они ведь... Как это сказать? Два пьющих соседа на одной лестничной площадке, понимаете? Но если мы грешны, то наши оппоненты, так сказать, выпивают не меньше нас, наверное. Ну, я имею в виду штатовских, значит, ребят. Нисколько не меньше. Поэтому то, что их усилиями совершено на Ближнем Востоке, я имею в виду иракскую вот эту авантюру, гигантский вред от которой, да, гораздо, так сказать, перспективнее, что называется, и масштабнее, чем все ошибки наши в отношениях с Украиной. Не тот судья, на самом деле. Вообще-то судья не тот. Знаете, жалко, что европейцы никак не могут оторваться от этого мощного психополитического, психоэкономического давления. Ну, как много раз говорили, этот термин, политический интересный термин, однополярный мир, вот оно и... Раньше он был, конечно, сложнее, когда существовал так называемый коммунизм, и была очевидная эта многополярность такая, очевидное разграничение зон, очевидное и откровенное, открытое разграничение зон ответственности и зон влияния. И это было честно по-своему. Политики редко что бывает честно, в силу просто того, что политики лавируют все время. Это их природа, это природа политики, лавирование. А сейчас этой откровенной биполярности нет.
И, в общем, все это в итоге превращается в хаос. Граница стерта. И все превращается в хаос и подковерную процедуру. Это все подковерная процедура. Звонки между собой. Сегодня позвонили президенты, завтра не позвонили. Опять потом позвонили. О чем они говорили, мы не знаем. Протоколы и стенограммы разговоров никогда не публикуются. Непонятно, почему это является государственной тайной. От кого это является государственной тайной. Я бы хотел прочитать, например, стенограммы разговоров нашего президента с президентом Соединенных Штатов. Или стенограммы разговора Меркель с президентом Соединенных Штатов. Положение такое, что мы должны знать об этом, раз нас всех в это включает. Но ни та, ни другая сторона этого не делает. Ни американцы, ни немцы, ни социалисты, французский президент этого не делает. Этого никто не делает. Спросить, почему, посчитает идиотом. Хотя вопрос, на мой взгляд, очень правильный.
Сейчас опять заговорили об опасности прихода в Кремль после Владимира Путина некоего безбашенного националиста, некоего фашиста-диктатора, по сравнению с которым Владимир Путин покажется голубем-миротворцем. Это, пожалуй, главная угроза для страны, о которой, кстати сказать, предупреждают и левые, и правые. Вы не разделяете эти опасения?
Я не думаю, что вот это вот именно в этом опасность в этом направлении. Нет, я думаю, что если придет, то придет человек, который еще в большей степени будет осторожен, чем даже сейчас Путин. Первое. Второе. Проблема может быть только с Чечней. Только с Чечней. Если Владимир Владимирович там не переизбирается или уходит из политики в 2018 году, то только с Чечней проблема. Потому что там затаённый механизм. Там это мина, которая... Поэтому там степень милитаризации колоссальная, степень криминализации, видимо, скрытой внутренней, очень большая. Поэтому нет, я думаю, что... Чему вдруг? Если будет запущена процедура демократического, реального демократического процесса, то я не исключаю, что во главе страны может стать человек какого-то другого мировоззрения. Важно только, чтобы это было реальностью, чтобы он понимал, что в политике надо без мачете, тем более во внутренней политике, надо проявлять крайнюю осторожность и конечно, проявить стократное большее внимание к экономическому развитию страны. Потому что тот же самый Крым опасен не внешнеполитическим этим контекстом, а в том, что происходит чрезвычайно серьезный ущерб наносится экономике этой страны. Потому что многие, видимо, сибирские стройки будут остановлены. Я думаю, что строительство городов, каких-то там транспортных проблем в области культуры и так далее. Это регион, где люди никогда не работали по-настоящему. Они всегда были как бы рантье, сдавали квартиры. Там нет никакой такой созидательной большой ни индустрии, ничего. А сейчас все хотят зарплат, все хотят пенсии, все хотят социального обеспечения. Тяжелый район, это гораздо более тяжелый район, чем кавказские вещи. По внутренней напряженности и внутренним проблемам гораздо более тяжелый. Поэтому меня там больше всего беспокоит внутриэкономическая ситуация. Смотрите, цены почти на 25% стали больше. Я уже многое не могу купить. Вот я просто уже из продуктов питания много не могу купить. Поэтому, ну, я-то могу как-то поприжаться, что называется. Но я не знаю, как будут себя чувствовать другие люди, когда они начнут понимать к зиме, вот, например, что происходит. Потому что в магазины сейчас иногда лучше не заходить. У этой процедуры бесконечная продолжительность.
Александр Николаевич, вы только что заявили о том, что собираетесь выйти из состава градостроительного совета при правительстве Санкт-Петербурга. Вы решились на этот шаг после того, как члены совета отреагировали на вашу просьбу вступиться за варшавского узника Дениса Левкина, осужденного на 4 года за участие в защите старого пакгауза Варшавского вокзала, якобы оказавшего сопротивление действиям ОМОНа. Архитекторы из градостроительного совета в ответ на вашу просьбу заявили: «Не давите на нашу совесть». В чем суть вашего протеста?
Надо перестать включать в политические и общественные процессы Министерства внутренних дел. ОМОН, да? Надо, чтобы политическими делами занимались политические партии, которые у нас есть, в том числе наша правительственная партия. Она должна входить в дискуссии в какие-то с разными, пусть даже самыми радикальными политическими группами, в том числе, в первую очередь, с молодежными, молодыми людьми, участвовать в дискуссиях, отвечать на их вопросы, нести ответственность политическую. Поэтому меня всегда вызывает крайнее просто внутреннее гневное такое состояние, когда я вижу, что против там группы молодых людей, студентов, вставляются эти вот ребята из ОМОНа, которых обманывают, которых вводят в заблуждение по поводу цели и намерений этих молодых людей. То есть вот инструменты работы с обществом, которые выше любой власти, это меня не устраивает совсем, как гражданина. Но, видите, я ничего не могу поделать.
Почему это происходит?
Непрофессионализм и неразвитость политических инструментов и политического сознания, в первую очередь, людей, которые руководят. Они, потому что сейчас общество гораздо оперативнее, гораздо активнее, часто гораздо умнее, чем те люди, которые пытаются защитить руководство. Скажем, я по градозащитным движениям вижу, что у нас постоянные происходят встречи с губернатором, это правда, и с Ганесяном, вице-губернатором, и по несколько часов они идут, и серьезные, большие дебаты, и мы еще никогда не сталкивались с тем, что вопросы, которые поднимаем мы по градозащитным, чтобы это были вопросы неактуальные и незрелые. Это всегда вопрос актуальный и зрелый. Другое дело, что они могут вызывать недовольство со стороны людей, руководящих определенными там какими-то, или дискомфорт полный, когда ты называешь вещи своими именами. Хотя они профессионалы, это их работа, за это они получают зарплату. А мы люди, что называется, с улицы, как бы, да, мы внимательно это разглядываем, предлагаем им идеи всякие разнообразные. Поэтому тут все, так сказать, понятно, на самом деле.
Александр Николаевич, традиционный последний вопрос. Над чем сейчас работаете?
Мы заканчиваем картину совместно с немецкими, французскими, голландскими продюсерами о событиях 40-го года, когда немецкие войска вошли в Париж. И что происходило в Париже, во Франции в это время? Какова была судьба Лувра и прочее, прочее? Это большая полнометражная картина. Думаю, что к декабрю мы закончим ее производство.
Разговор Виктора Лизункова с режиссером Александром Сокуровым завершил выпуск программы «Итоги недели» на «Волнах свободы». Его подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!